эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумецком вале 8 часов вечера. Микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Дональд Туск указал Грузии европейский путь на грузинском языке.
Вы удивили Европу и весь мир. Не позволяйте никому разделить вас. Будьте всегда едины, как одна большая Европа. Да здравствует Грузия!
В президентской гонке в самопровозглашенной республике Абхазия побит рекорд по числу участников.
Нынче в Абхазии в президентской гонке будет участвовать рекордное количество кандидатов, ибо раньше их никогда не было больше 5.
Семья Кабисова решила пожаловаться России на судебный произвол в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Чтобы не было вопиющего произвола и беззакония, демонстративного попрания прав граждан, многие из которых, как и я, и Георгий, граждане России.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент России Владимир Путин впервые поговорил с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы стран по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Незадолго до этого Путин ответил на предложение Зеленского провести прямые переговоры в Минске по поводу ситуации на востоке Украины. Он согласился на их проведение при выполнении нескольких условий, сообщает агентство ТАСС. Путин заявил, что встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. По его словам, это означает, что саммит можно будет организовать только после выборов в Верховную Раду Украины и оформления в этой стране, сформирования в этой стране нового правительства. Президент России отметил, что не выступает против расширения формата, в котором до сих пор проводились переговоры, но, по его словам, он не знает, как отреагировали лидеры других стран, которых пригласил Зеленский.
Во-первых, этот нормандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. А во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны. Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса.
В рамках нормандского формата ситуация на Донбассе обсуждалась лидерами Великобритании, Франции, Германии, Украины и России. Зеленский предложил организовать новые переговоры в Минске, добавив этот список США. Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее он попросил уволить его по собственному желанию. Временно исполнять обязанности губернатора будет Михаил Развожаев, сообщили в Кремле. Вашингтон расширил санкции в отношении Каракаса. Под ограничение попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. Об этом сообщает Министерство финансов США. Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным. Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами, подчеркнул Мнучин. С начала года в Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживает Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия. На фоне противостояния продолжается и глубокий экономический кризис, в результате которого страну покинуло более 4 миллионов человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Организация по запрещению химического оружия создала специальную команду по расследованию химических атак и установлению лиц, причастных к химатакам. Об этом сообщил генеральный директор организации Фернандо Ариас. В ОСХО уже составлен предварительный список инцидентов. В частности, расследователи изучат данные о возможных химических атаках в Сирии, в том числе в городе Дума, в апреле 2018 года, сообщает Reuters. После предполагаемой атаки в Думе организация заявила, что при нападении использовались различные химические вещества на основе хлора. В ОСХО указывали, что российские и сирийские военные контролировавшие Думу, допустили экспертов в регион через 2 недели после вероятной атаки. Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями об их безопасности. В Боснии и Герцеговине прошла траурная церемония в память о 8 тысячах мусульман, которые были убиты подразделениями боснийских сербов в Сребренице в июле 1995 года. Траурные мероприятия проходят каждый год с участием тысяч родственников жертв, местных политиков и иностранных делегаций. Во время церемонии были захоронены недавно обнаруженные останки 33 человек, идентифицированных при помощи экспертизы ДНК. Самой младшей жертвой на момент убийства было 14 лет. Всего в Потачаре захоронено 6610 человек. Еще около 1000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Расправы над мужской частью населения Сребреницы начались после того, как этот город в 1995 году перешел под контроль сербских формирований под командованием Ратка Младича. При этом во время боснийской войны 1990-х годов регион формально находился под защитой миссии ООН. В Уругвае задержаны 3 человека, в том числе 2 россиян, по подозрению в пособничестве сбежавшему из тюрьмы в Монтевидео боссу итальянской мафии, кокаиновому королю Милана Рокко Марабито. По информации местного интернет-издания Монтевидео Портал, сотрудники Интерпола при поддержке Республиканской гвардии задержали в пиццерии 2 владельцев заведения. Граждан Италии и России также была задержана повар ресторана, гражданка России. Все они дают показания Интерполу. Самого Марабито полицейские не обнаружили. Прокурор Швеции отказался экстрадировать в Россию главу Ассоциации чеченского народа «Вайфонд» Мансура Садулаева, о задержании которого рассказал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, информирует «Кавказский узел» со ссылкой на сообщение Ассоциации.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия принимает европейских лидеров в Батуми, в столице Аджарии. Сегодня началась 2-дневная международная конференция под названием «Европейский путь Грузии». Она приурочена к 10-летнему юбилею восточного партнерства. В рамках программы Евросоюза по сближению ЕС с бывшими советскими республиками – Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Азербайджаном и Белоруссией. Грузия – лидер в регионе. Об этом говорили многочисленные высокопоставленные европейские чиновники, участники конференции. Особое внимание привлек президент Европейского совета Дональд Туск, который привел в восторг грузинскую аудиторию, процитировав классика грузинской литературы Важаб Шавела. Зия Парисишвили расскажет больше.
Как сделать приятное грузинам, Дональд Туск, президент Европейского совета, знает. Открывая сегодня в Батуми конференцию «Европейский путь Грузии», приуроченную к 10-летнему юбилею Восточного партнерства, он не ограничился парой слов приветствия на грузинском. Дональд Туск заговорил словами известного грузинского классика Важаб Шавела на грузинском.
Некоторые думают, что настоящий патриотизм противоречит космополитизму, но это ошибка. Каждый истинный патриот – космополит, так же, как каждый разумный космополит – патриот.
Под аплодисменты в зале, перейдя на английский, Дональд Туск продолжил покорять сердца грузин. Оказалось, что Грузия для Дональда Туска, польского лидера Евросоюза, это свобода, гордость, храбрость.
You are a small country, but a great nation.
Вы маленькая страна, но великий народ. Вы достигли невозможного, потому что, несмотря на все различия, вы объединились вокруг единой цели, которой было свободное, независимое и современное государство. Вы удивили Европу и весь мир. Я обращаюсь к вам. Не позволяйте никому разделить вас. Будьте всегда едины, как одна большая Европа. Да здравствует Грузия!
В том же Батуми Дональд Туск противопоставил свое мнение мнению президента России Владимира Путина. В отличие от последнего, который распад Советского Союза считает геополитической катастрофой, Дональд Туск называет это благословением для народа восточноевропейских стран. Как и ранее, президент Евросовета заверил Грузию в приверженности Евросоюза к территориальной целостности и содействии евроатлантическому курсу Грузии. И там же, не скрывая, добавил, что в Европе многие скептически относятся к расширению Евросоюза. Евросоюза. Но Грузия жаждет и заслуживает именно этого, следовало понять из обращения президента Саломе Зурабишвили. Она даже поприветствовала гостей не как лидер проевропейского государства, а как президент гордого европейского народа. Президент Зурабишвили назвала три вопроса, в которых правительство Грузии нуждается в особенном содействии Евросоюза. Это реформы судебной системы и администрирования госслужб, а также воплощение в жизнь антикоррупционной стратегии, подразумевающей высокую прозрачность и подотчетность госструктур, затронула президент Грузии и вопрос оккупированных территорий. В 2005 году я была здесь, в Батуми, начала издалека Саломе Зурабишвили, тем самым обратив взор присутствующих в далекое будущее. Я смотрела, как уплывал первый корабль, нагруженный российским вооружением. Это случилось после того, как договор о выводе российских баз состоялся. Я уверена, если мы не допустим ошибок, если все будем вовлечены, если избежим любые формы эскалации, мы все вместе станем очевидцами ухода российских военных баз из Гудаута и Цхинвальского региона. В словах президента об ошибках и эскалации оппозиция услышала ее очередной упрек протестующим, которые более 20 дней проводят антиоккупационные митинги, резко критикуют Россию, а за жестокий разгон демонстрации требуют отставки министра МВД Георгия Кахария. Эти и другие волнующие оппозицию вопросы обсуждали ее представители на встрече с президентом Евросовета Дональдом Туском. Среди них был и депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Мы говорили о пропорциональной избирательной системе, о тех вызовах, которые возникнут перед парламентскими выборами в 2020-м, и что мы уже испытали. Насилие, в том числе над оппозиционерами, демонизация прозападной оппозиции, подкуп избирателей, злоупотребление административными ресурсами. Примечательно, что Дональд Туск уже знаком с этой информацией. Он знает, что в Грузии эти проблемы и вызовы.
На что еще жаловались оппозиционеры, Дональду Туску рассказала депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили. Мы сказали, что Иванишвили своими решениями создает опасность европейскому будущему нашей страны и, возможно, ведет в тупик наши отношения с Евросоюзом. Поэтому для нас очень важно, чтобы господин Туск передал Иванишвили послание о том, какими последствиями грозят его гонения политической оппозиции и ограничения демократического пространства. Встречи с Туском ждал в Батуми председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По завершении встречи Дональд Туск избежал подробностей их разговора, ограничился общими оптимистичными заявлениями. Сам Иванишвили на публике не появлялся. Его пресс-служба лишь распространила фотографию, как он тепло обнимается с Туском, а также выдержки из их бесед о том, что Иванишвили от имени всех грузин поблагодарил европейского лидера со цитатой из грузинского классика Важаб Шавела, и что Грузия правильно развивается, раз в Батуми приехали столько высокопоставленных европейских гостей. В пресс-релизе также приведены слова Дональда Туска. После сегодняшних встреч он убедился, что, несмотря на проблемы, у Грузии очень хорошее и обнадеживающее будущее. К этому будущему, видимо, относятся и те финансовые потоки из Евросоюза, о которых стало известно сегодня. Для усиления безопасности и борьбы с преступлениями Евросоюз выделит Грузии 28 миллионов евро. Помимо этого, Брюссель передаст Тбилиси около 19 миллионов евро для поддержки управления экономикой и финансовой подотчетности. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент Грузии внесла неясность в процессы вокруг последнего обострения с Россией. Салома Зурабишвили одновременно призвала изменить женевский формат, дала понять, что хочет переговоров с Москвой, в то же время поддержала антироссийские санкции. Россия ответила не менее туманно. Причинно-следственную связь пытался восстановить Владимир Унанянц.
Пришла пора менять женевский формат. Президент Грузии считает, что сегодня в нем недостаточно политической составляющей. Выступая на конференции, посвященной десятилетию существования Восточного партнерства, Саломе Зурабишвили подчеркнула, Грузия является демократической, мирной, стабильной и европейской страной. А недавно возобновившаяся напряженность с Россией подтверждает то, что нерешенные конфликты и существующий статус-кво мешают обеспечению долгосрочной безопасности в регионе и являются политически неприемлемыми для грузинского народа.
Я призываю призываю всех к деэскалации. Мое предложение заключается в том, чтобы перевести женевские переговоры в политическое измерение. Я считаю, что Европа должна быть больше вовлечена в этот процесс, чтобы поддержать наш мирный выбор в отношении тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в связи с оккупацией. Грузия не ищет псевдоисторических аргументов для своего оправдания, так как это ей не нужно. Грузия никогда не нарушала нормы международного права, никогда не нарушала принципы международного права или суверенитет какой-либо страны. Наш мирный план заключается в действии.
В каком именно действии, госпожа Зурабишвили уточнять не стала, как и не объяснила, в каком измерении, если не политическом, женевский процесс находится сегодня. Но при этом президент, как подметили наблюдатели, вновь подставила партию власти, фактически опровергнув все заверения грузинской мечты за последние годы об успешности грузинской дипломатии на международной арене.
Протесты доказали, что нашей деятельности на государственном уровне и международной арене недостаточно. Грузия – мирная страна, которая никогда не нападала ни на одну другую страну. Несмотря на 2008 год, она продолжает принимать российских туристов. Мы хотим, чтобы вопрос оккупации решился мирно.
Дав Москве понять, что Грузия не против углубления переговорного формата, президент неожиданно сменила внутриполитическое видение, тут же поддержав участников антироссийских и антиправительственных протестов, начавшихся 20 июня. Соломе Зурабишвили фактически оправдала действия демонстрантов, связав это с отсутствием прогресса на пути восстановления территориальной целостности Грузии.
On August 8th, we will mark the 11th anniversary of the war, which has resulted in the occupation of 20% of our territory.
В августе мы отметим 11-летие оккупации 20% территории Грузии. Со дня войны с Россией в 2008 году прошло 11 лет. Темы Абхазии и Южной Осетии уже не являются главными темами на международной арене, но для нас это очень большая проблема. Это не тот вопрос, который мы забудем или который просто исчезнет. Демонстрация, начавшаяся 20 июня, является естественным проявлением того, что беспокоит наше население на протяжении нескольких лет. Это недовольство связано с отсутствием какого-либо политического прогресса на пути восстановления территориальной целостности. Мы, конечно, благодарим Евросоюз за решения, которые сближают нас, но в то же время Грузия ждет большей поддержки в вопросе оккупации.
ЕС в лице его президента Дональда Туска от конкретных обещаний воздержался, а вот в Москве ясно дали понять, если Грузия хочет договариваться, то ей стоит дистанцироваться от Запада. Спикер Совета Федерации, фактически третье лицо в российском государстве, Валентина Матвиенко, заявила.
Ситуация в Грузии, в грузинском обществе с момента начала беспорядков остается крайне драматичной и взрывоопасной. К сожалению, с самого начала она сопровождается необоснованными обвинениями, грубыми, за гранью приличия, выпадами в адрес нашей страны. Мы абсолютно уверены в том, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых и не только на Кавказе – разделять и властвовать.
Этим, в частности, по информации Валентины Ивановны, занимался бывший советник Джо Байдена и руководитель фонда имени последнего Майкл Карпентер, посетивший Тбилиси буквально накануне скандала с православным коммунистом Сергеем Гавриловым. Сам же скандал, спровоцировавший антироссийские выступления в Тбилиси, по убеждению другого сенатора, руководителя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрея Климова, готовился Вашингтоном давно и скрупулезно.
Этот скандал, который как бы неожиданно возник в Тбилиси. Но вот сегодня на заседании мы увидели, что это не неожиданный скандал, что это тщательно спланированная провокация, корни которой уходят далеко за океан. Я называл сегодня фамилии и должности людей, которые такого рода консультации ведут. Мы сегодня говорили о том, что, возможно, эта провокация так или иначе готовилась почти год. И все это, естественно, сделано для того, чтобы вот в данном конкретном случае разжигать совершенно конкретный очаг напряженности. Причем не только у границ России, но и с использованием грузинской диаспоры были попытки перенести это еще и на нашу землю.
И не случилось этого, согласно сенатору Климову, только благодаря мудрости российского руководства. В общем, по мнению наблюдателей, Москва, демонстрируя поочередно то кнут, то пряник, посылает Тбилиси недвусмысленный сигнал. Именно от нее, а вовсе не от Запада, зависит будущее переговоров. переговорного процесса по вопросу территориальной целостности Грузии. Правда, все те же наблюдатели считают, что надеяться на то, что Россия будет играть по правилам, даже по собственным, не стоит. Хотя бы исходя из уроков той истории, знатоком которой внезапно оказался Владимир Путин. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Председателем комитета по промышленности парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия избран депутат от оппозиционной партии НХАС Алан Алборов. Эту должность бывшему мэру Цхинвали предложили еще на прошлой неделе, но тогда назначение не состоялось из-за отсутствия депутата. Местные эксперты считают, что оппозиционной партии не следовало принимать это предложение. Почему? Расскажет Мурат Гукимухов.
По мнению югосетинского политолога Вячеслава Габозова, избрание Алана Алборова председателем парламентского комитета поставило оппозиционную партию НХАС в щекотливое положение.
Между партиями, прошедшими в парламент, всегда бывает определенное пакетное соглашение, в соответствии с которым распределяются места. Я так понимаю, что до сих пор места распределили так, что партию НХАС лишили всяких мест. То есть они выставляли своих кандидатов и председателей парламента, и вице-спикеры, и председателей комитета, но ни одно из этих мест они не получили. И в этой ситуации, я думаю, логичнее было бы этой партии вообще ни один комитет не брать. То получается, знаете, как, что другие дяди определяют, какой комитет им можно дать вот этой партии, и кому и сына в этой партии, а какой нельзя дать. А так получается, вот вас по плечам кинули комитет, и они согласились. Это очень странно для партии, которая заявляет о своей оппозиционности, если честно.
В самом деле, это нормальная практика, когда партии после выборов садятся за стол переговоров и делят портфели. Это вопрос принципиальный для демократического государства. За каждой из партий стоят избиратели, они источник власти. Это их представители получают места в парламенте и портфели руководителей. Этот принцип предполагает, что избранные в парламент партии получат количество мандатов пропорционально результату на выборах и, соответственно, должности в законодательном собрании, спикера, его заместителей и председательства в комитетах. Но после парламентских выборов этого не случилось. Были закулисные торги, которые камня на камне не оставили от духа парламентаризма. Так называемые оппозиционные политики, которые пришли в парламент благодаря поддержке протестных голосов, после выборов предложили действующей власти свою лояльность в обмен на должности и прочие преференции. Понятное дело, этот бартер предполагает, что партия «Ренегат» получит больше, чем ей положено по итогам выборов. За счет кого? Отчасти за счет увеличения числа комитетов, но прежде всего за счет той партии, которая в торгах не участвует. В нашем случае за счет партии НХАС. Третья по численности партия не получила ни одного кресла вице-спикера, хотя, например, четвертая по итогам выборов партия «Единство народа» получила кресло вице-спикера и два комитета. Это несправедливо, считает югосетинский политолог Дина Алборова.
Партия, которая набрала третье место, получает фактически ничто. Это абсолютно неправильно. Во всяком случае, по той процентности, которую они получили в парламенте, там должно было быть одно вице-спикерство и комитет по законодательству. Фактически все, что происходило вот с раздачей этих комитетов, это, вот грубо говоря, вот эту партию кинули. И, в общем-то, к ней относятся как к такому изгою, потому что она не прогнулась перед партией большинства. И, соответственно, вот так с ней и поступают. Это в корне неправильно, так не должно быть.
Дина Алборова солидарна с мнением Вячеслава Габозова. Партии НХАС не надо было соглашаться на этот комитет. На председательство в комитете по строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. При этом Дина Алборова приводит свои аргументы.
Что касается комитета, который был предложен, я бы не согласилась на этот комитет, потому что комитет этот, с одной стороны, пустой, потому что промышленность. С другой стороны, он очень сложный. Потому что на сегодняшний день экологические проблемы нерешаемы. И я не вижу это даже в обозримом будущем. Потому что там такой огромный клубок проблем. А продемонстрировать качественную работу у Алборова, скорее всего, не получится. И я очень боюсь, что на выходе это будет провальная работа комитета. И кто будет в этом виноват?
До сих пор, по мнению Вячеслава Габозова, партия НХАС вела себя принципиально, то есть в соответствии с принятыми перед избирателями обязательствами. В этой ситуации она должна была жестко ответить на эти закулисные торги за счет интересов ее избирателей. По принципу «дележ или честный, или никакой». Или вы даете нам то, что нам положено, или мы не возьмем ничего. Потому что принять значит согласиться, смириться. Принять это кресло значит оправдать остальных. Причем за счет собственных репутационных издержек. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Число тех, кто заявил о своем желании участвовать в борьбе за пост президента самопровозглашенной республики Абхазия после выдвижения Алхаза Квицения партии Амцахара, достигло уже 11. В любом случае, даже если кто-то за оставшиеся дни добавится к выдвиженцам, и если кто-то по неким причинам не будет зарегистрирован Центризбиркомом, наверняка в президентской гонке будет участвовать рекордное количество кандидатов. Ранее их никогда не было больше 5, напоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
До завершения 16 июля в ЦИКе Абхазии регистрации инициативных групп и политических партий, выдвигающих кандидатов в президенты страны, остается еще 3 рабочих дня, а число тех, кто заявил о своем желании участвовать в борьбе за высший государственный пост, достигло уже 11. Часто услышав эту цифру, говорят: «Целая футбольная команда». Спортивная тема тут тем более уместна, если учесть, что о некоторых из них в обществе рассуждают как про возможных запасных тех или иных политических сил. В любом случае, и если кто-то за оставшиеся дни добавится к выдвиженцам, и если кто-то по неким причинам не будет зарегистрирован Центризбиркомом, наверняка нынче в Абхазии в президентской гонке будет участвовать рекордное количество кандидатов, ибо раньше их никогда не было больше 5. Итак, 11-м стал выдвинутый вчера в Сухуми на 11-м внеочередном съезде республиканской политической партии Амцахара один из ее сопредседателей Алхаз Квициния. Не сказать, что это стало для общественности полной неожиданностью. Еще на прошлой неделе, когда была назначена дата съезда, «Эхо Кавказа» со ссылкой на одно из осведомленных абхазских СМИ упоминало о таком выдвижении как о предположительном. Другое дело, что люди, которые не очень внимательно следят за политическими новостями, по-прежнему ожидали, что будет выдвинута кандидатура находящегося на лечении в Германии лидера объединенной оппозиции Аслана Бжани. Но ее, как известно, уже выдвинула 5 июля инициативная группа. Мне, кстати, запомнилось, что когда на большой пресс-конференции 2 мая собравшиеся лидеры различных оппозиционных сил дружно утверждали, что ни о каком дублёре Бжания на предстоящих президентских выборах речи нет и не будет, мелькнула мысль: никогда не говори никогда. Но сейчас, думаю, выбрали единственно верную для себя прагматичную тактику, выдвигая разных своих представителей, чтобы иметь возможность маневра. Имя Аслана Бжания постоянно упоминалось в выступлениях на съезде. Так представитель Цандрыбского отделения Амцахара Алхаз Герия сказал:
«Очевидно, что сегодняшнее наше собрание проходит в условиях тревожной обстановки, которая сложилась в преддверии президентских выборов в нашей стране. Причиной тому беспрецедентная в новейшей истории Абхазии акция по физическому устранению лидера объединенной оппозиции Аслана Георгиевича Бжани. Некто возомнил себя вершителем судьбы нашего народа. Некие силы, о которых мы не знаем, либо знаем, но в силу каких-то обстоятельств не можем говорить, решили перечеркнуть все достижения нашего народа, которые достались ему кровавой ценой. Главное из этих достижений является право народа на волеизъявление. То, что не смогли сделать ненавистники нашего народа во время махачурства, сталинских репрессий и отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, сегодня, в мирное время, пытаются реализовать те самые некие силы.
5 лет, сказал Алхаз Герия, мы противостояли системе, которая пришла к власти в 2014 году путем государственного переворота. И продолжил:
велика вероятность того, что очередное правление в существующем формате поставит под угрозу существование самого нашего государства. Осознавая это, мы, члены партии Амцахара, должны сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить тот хаос, в который погружается наша страна все глубже и глубже. Несмотря ни на что, считаю, что у нашего оппозиционного движения нет морального права опускать руки и падать духом. Наше дело правое. Все вы в курсе, что на днях партия Амцахара была зарегистрирована в Центризбиркоме для участия в предстоящих выборах президента. Всем нам известно, что нашим претендентом на пост президента Республики Абхазия был лидер объединенной оппозиции позиции Аслан Георгиевич Бжани. Но в связи со сложившейся ситуацией, связанной с его отравлением, предлагаем выдвинуть на высший государственный пост кандидатуру председателя политической партии Амсахара Алхаса Алексеевича Фицини.
Кстати, бронепоезд оппозиционной партии «Единая Абхазия» стоит на запасном пути. Она еще не озвучивала ни даты проведения съезда, ни имени выдвигаемого кандидатом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Министр внутренних дел Георгий Гахария подтвердил, что именно он отдавал приказы во время разгона митинга у здания парламента Грузии в центре Тбилиси в ночь на 21 июня. Об этом глава МВД заявил в прямом эфире телекомпании ТВ Первели, отвечая на вопрос журналистки Инги Григолия, является ли он автором приказов, включая разрешение на применение против манифестантов спецсредств, в том числе резиновых пуль. Министр ответил положительно, передает грузинская служба «Радио Свобода». Гахари отметил, что после определенного этапа протест больше не был мирным, и протестующие начали штурм здания парламента. Я отдал приказ полицейским силам использовать специальные средства, которые прописаны в действующем законодательстве. Главная обязанность полиции заключается в защите государственных институтов, правопорядка и безопасности граждан. Резиновые пули не являются летальным оружием, они разрешены законом, отметил министр. «Грузия является важным партнером ЕС, который ассоциируется со свободой и мужеством», заявил президент Европейского совета Дональд Туск сегодня на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает общественный вещатель. Глава грузинского правительства поблагодарил Дональда Туска за участие в международной конференции в Батуми, посвященной десятилетию Восточного партнерства, отметив, что власти ценят те послания, которые услышали от президента Евросовета. Страны говорили о достигнутых в течение этих лет успехах, благодаря которым Грузия стала страной-лидером этой платформы, отметили тот прогресс, которого страна добилась на пути европейской интеграции, в том числе после задействования соглашений об ассоциации и свободной торговле, а также безвизового режима для граждан Грузии. Бахтадзе отметил, что европейский путь Грузии – это цивилизованный выбор грузинского народа, основанный на европейских ценностях. Внимание было уделено важности секторного сотрудничества Грузии и ЕС и тем форматам, которые нацелены на содействие этого процесса. В этом контексте была отмечена дорожная карта интеграции в ЕС, разработанная правительством Грузии. Дональд Туск встретился с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бедзиной Иванишвили. Во время встречи высокопоставленный представитель ЕС заявил, что после проведенных встреч чувствует, что у Грузии, несмотря на существующие проблемы, хорошее будущее. Бедзина Иванишвили, в свою очередь, поблагодарил Дональда Туска за дружбу с Грузией, отметив, что участие в международной конференции в столице Аджарии и большого количества высокопоставленных гостей еще раз подтверждает, что Грузия развивается в правильном направлении. По словам лидера правящей партии, Грузия продолжит путь к Европе. Посольство самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Москве возмущено изображением на грузинской продукции, поступающей в Россию картой Грузии, которую в Цхинвали называют картой Грузинской ССР. Об этом сегодня сообщается на сайте Юго-Осетинского диппредставительства, передает РИА Новости.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Политическая нестабильность в Грузии, рост напряжения в отношениях с Россией нашли прямое отражение на курсе национальной валюты лари, который на днях вновь побил очередной антирекорд. На этом фоне импортеры повышают цены и предупреждают о разгоне инфляции. Эксперты более сдержаны в прогнозах и говорят о разнонаправленном движении цен. Иракли Орагвелидзе с подробностями из Тбилиси.
Несмотря на то, что данные статистики за июнь зафиксировали некоторую стабилизацию цен по сравнению с маем, в годовом исчислении инфляция составила 4,7%, что существенно превышает целевой показатель в 3%. Специалисты также напоминают, что лари на протяжении последних двух недель продолжал падать, что пока не нашло полного отражения в ценах. По словам Татули Дашвашвили, экономиста НПО «Общество и банки», некоторые улучшения июньского индекса инфляции носит исключительно сезонный характер и в большей мере обусловлено резким падением цен на фрукты в районе 12%.
Если просмотреть данные статистики за последние три года, то всегда в сравнении с маем июньская инфляция выглядит обнадеживающей. Однако это иллюзорное улучшение. Небывалый урожай фруктов вкупе со слухами о возможном эмбарго со стороны России обвалили цены на фрукты, что улучшило средний показатель инфляции. В годовом разрезе цены очень выросли, и думаю, это далеко не предел.
Действительно, в сравнении с июнем прошлого года цены на отдельные категории товаров повысили значительно. На алкоголь и табачную продукцию на 20%, продовольствие в целом на 6,5%, на отдых 5% и здравоохранение 3,5%. По словам главы Ассоциации импортеров Ивыхасия, политическая нестабильность вместе с другими негативными факторами, оказывающими давление на курс лари, не добавляет оптимизма относительно перспектив стабилизации цен в среднесрочной перспективе. Некоторые компании уже сейчас ориентируются на курс не менее 3 лари за доллар, и при этом не следует забывать, что росту цен, кроме девальвации национальных валют, способствует и рост цен на топливо, подытожил бизнесмен.
Согласно элементарной экономической логике, в ближайшее время следует ожидать роста цен на товары первой необходимости. Это касается не только непосредственно импорта, но и местного производства, которое в большом количестве использует импортное сырье. В настоящее время цены будут фиксироваться, исходя из уровня в 2,9 лари за доллар. Но если обесценение лари продолжится, то, соответственно, и рост цен невозможно будет избежать.
С этим доводом согласен глава Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили.
На протяжении последних двух недель цены на топливо выросли в среднем на 5 тетри, а в сравнении с прошлым годом на 25 тетри. Основной причиной роста цен является падение курса лари, так как все топливо завозится из-за рубежа.
Однако не все эксперты столь категоричны. По словам консультанта исследовательского центра PMC Георгия Попава, последнее обесценение лари в большей мере было обусловлено перспективами возможного введения санкций со стороны России. Ожидания не оправдались, и лари найдет новую точку равновесия, считает эксперт.
Как мы видим, основной группой товаров, оказавшей наибольшее влияние на разгон инфляции, является алкогольная и табачная продукция. Ее подорожание обусловлено повышением акцизных сборов, а не только скачками курса. Поэтому, думаю, если в течение ближайших нескольких дней лари найдет новую точку равновесия в пределах 2 лари 83 или 85 тетри за 1 доллар, то высокой инфляции не стоит ожидать.
Сегодня лари на 1 тетри поправил свои позиции. Официальный курс, установленный Нацбанком, составил 2 лари 84 тетри за 1 доллар. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Семья осужденного на 8 лет экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова решила обратиться в российские и международные правозащитные организации, а также официальные органы Российской Федерации для защиты от судебного произвола. Ирина Келихсаева продолжает следить за громким делом.
5 июля Цхинвальский городской суд приговорил Георгия Кабисова к 8 годам лишения свободы. Сразу после вынесения приговора защита экс-министра назвала его не имеющим ничего общего с законностью и справедливостью. Адвокат Икрамжан Раматов, по словам родственников осужденного, накануне подал в Верховный суд предварительную кассационную жалобу. Вчера же после получения на руки приговора Цхинвальского городского суда сторона защиты начала готовить исковое заявление в высшую судебную инстанцию республики. По словам матери Георгия Кабисова, Марины Кабисовой, семья решила обратиться к представителям российских властей и правозащитным организациям, чтобы защитить экс-министра как гражданина России от судебного произвола в Южной Осетии. Российская Федерация признала одной из первой государственности Южной Осетии, говорит она, и всегда выражает заинтересованность в развитии нашей республики. Но не бывает развития без независимого суда, без соблюдения законов и прав. Поэтому мы решили обратиться не к независимому суду, которого у нас нет, не к президенту республики, который задолго до судебного следствия объявил Кабисова преступником, не к прокурору, который попустительствует фальсификации доказательств, а к высшим должностным лицам России и правозащитным организациям.
Чтобы не было вопиющего произвола и беззакония, демонстративного попрания прав граждан, многие из которых, как и я, и Георгий, граждане России, и как гражданин России я сожалею, что местные власти своим давлением на суды, дискредитацией самой судебной системы и незаконным преследованием, фабрикацией дел не оставляют людям другого правового выбора, кроме как подавать иски в Международный суд по правам человека. Считаю, что создание местными властями таких ситуаций на руку только врагам Осетии и вообще России. Поэтому Южную Осетию называют витриной российского присутствия.
Первое обращение семья сделала на имя уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Цитата. «В канун очередной годовщины войны 08-08-08 обращаем ваше внимание на беззаконие в отношении гражданина Российской Федерации Кабисова Георгия Сергеевича с оружием в руках защищавшего Южную Осетию во время военного вторжения грузинских войск. С 2017 года вся республика Южная Осетия наблюдает, как против Кабисова Георгия организуется политически мотивированное уголовное разбирательство, основанное на сфабрикованном прокуратурой уголовном деле». Конец цитаты. Как говорит семья экс-министра, к заявлению они приложили доказательства сфабрикованности дела. Цитата. «Просим принять все меры, использовать все допустимые вам средства для обеспечения прав Кабисова Георгия как гражданина Российской Федерации, в которых он был в настоящее время поражен, в том числе прав на законное справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности». Конец цитаты. Сегодня же текст обращения был передан послу Российской Федерации в Южной Осетии Мурату Кулахметову, в котором они просят его направить ноту протеста. Цитата. «В связи с недопустимыми и незаконными действиями властей принять все меры и использовать все доступные вам средства для обеспечения прав Кабисова Георгия как гражданина Российской Федерации». Конец цитаты. По словам родных экс-министра, это не первое обращение в посольство России на территории республики. 28 января 2018 года они получили ответ от Фонда поддержки соотечественников при посольстве. Цитата. «Убеждены, что ваше обращение в посольство России в Южной Осетии рассматривается. Для неформального ответа требуется время, чтобы его подготовить, предварительно изучив ситуацию, о которой вы сообщили». Конец цитаты. Затем и официальную реакцию дипведомства от 27 февраля 2018 года, в которой изложено, что была направлена нота в МИД Республики Южная Осетия, в том числе с просьбой предоставить сотруднику консульского отдела встречу с Кабисовым, но ответ не был получен. Полномочия и миссия российского посольства на территории Южной Осетии состоят в том, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат парламента и юрист Зида Бисаева, чтобы представлять интересы своих граждан, в данном случае интересы граждан России на территории другого государства, и не давать возможности ущемления их прав, продолжает Зида Бисаева.
Поэтому
Поэтому я считаю, что в данном случае даже посольство Российской Федерации, как наше посольство граждан Российской Федерации, должно представлять наши интересы на этой территории, в Южной Осетии. Даже на этом этапе рассмотрения и обращения в соответствующее посольство, они должны реагировать. Другое дело, что, может быть, могут быть ответы такого рода, это смотря в какой орган ты обратишься, они могут ответить, что это внутренние дела другого государства, которые они не имеют права вмешиваться. Но в то же время есть определенная процедура тех дипломатических представительств, которые существуют на территории других государств. В данном случае посольства, консульства, они представляют интересы своих граждан. Поэтому я считаю, что уже по обращению к ним должны реагировать и другие российские органы, в частности, и Институт по правам человека. Они должны среагировать на те процессы, которые происходят.
Супруга экс-чиновника Зарина Кабисова действительно получила отказ спустя 3 месяца после задержания в феврале 2018 года от Генеральной прокуратуры России, которая дала ответ на невмешательство во внутренние дела прокуратуры Южной Осетии. Однако семья осужденного чиновника надеется на то, что их голос может быть услышан сейчас. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Тбилисский городской суд приступит к рассмотрению по существу дела Михаила Каландия, который обвиняется в групповом убийстве Давида Саралидзе. Речь о громкой истории, известной как убийство на улице Хорава. С подробностями из Тбилиси Анастасия Славенская.
Сегодняшнее заседание носило скорее технический характер. Суд в очередной раз рассмотрел вопрос меры пресечения для Каландия, но позиции не изменил. Обвиняемый останется в предварительном заключении, а в связи с высокой вероятностью того, что процесс может завершиться обвинительным приговором, сказал прокурор Мириан Мегрелишвили, суд принял решение рассмотреть дело по существу.
Сторона обвинения продолжает настаивать на первоначальной позиции. Мы считаем, что в деле есть достаточно доказательств. Я не могу вдаваться в их содержание, но я могу сказать, что в деле есть как письменные доказательства, видео и аудиозаписи, так и результаты различных экспертиз. Среди всего этого есть и новые доказательства, добытые в 2019 году.
Сказал прокурор. Между тем, адвокат Михаила Каландия Анна Кудатишвили настаивает на том, что ничего нового представленных стороной обвинения доказательствах нет. Сегодня мы, стороны обвинения и защиты, окончательно обменялись доказательствами, и нового на данном этапе ничего нет. Просто несколько свидетелей были допрошены заново, и они не говорят ничего нового по поводу этого дела. Рассмотрение дела обязательно завершится оправдательным приговором. В деле представлено столько весомых доказательств и в таком количестве, что обвинительного приговора просто не может быть. Брат обвиняемого Лука Каландия убежден, что на решение суда при рассмотрении вопроса отмены предварительного заключения влияло заявление замминистра внутренних дел Натии Мезришвили. Ее слова о том, что Михаил Каландия пытался сбежать из города перед задержанием – ложь, сказал его брат.
На самом деле мы ехали в суд, есть соответствующая справка и другие доказательства. Я обращаюсь к госпоже Натии Мезришвили и хочу, чтобы она публично извинилась за ее ложное заявление. Человек, находящийся в рамке заместителя министра, не должен делать такие некомпетентные заявления, которые препятствуют принятию справедливого решения в вопросе меры пресечения для моего брата.
Убийство на улице Харава произошло в декабре 2017 года. В результате подростковой драки погибли 2 школьника – Давид Саралидзе и Леванда Дунашвили. Следствие задержало 2 несовершеннолетних – Гэджэ и Гэбэ. Впрочем, отец Давида Саралидзе, Заза Саралидзе, настаивал, что к убийству его сына был причастен Михаил Каландия, которого, как неоднократно заявлял Саралидзе, покрывали органы с подачи его дяди, Мирзы Субелиани, теперь уже бывшего сотрудника прокуратуры. Мирзу Субелиани задержали прошлым летом по обвинению в сокрытии информации о совершенном преступлении. Суд признал его виновным и приговорил к 13 месяцам заключения, которые истекли позавчера, 9 июля. Субелиани был отпущен на свободу и, как заявила его адвокат Эка Хутишвили, намеревался уйти в монастырь.
Парламентская следственная комиссия еще в сентябре прошлого года обнародовала свое заключение по делу об убийстве на улице Харава. Из него следует, что Мирза Субеляни может быть виновным не только в сокрытии информации о совершенном убийстве, но и в ряде других преступлений. Депутаты призвали правоохранительные органы начать следствие по следующим направлениям.
Дача ложных показаний парламентской следственной комиссии, злоупотребление служебными полномочиями, воздействие на опрашиваемое лицо, свидетеля, пострадавшего, эксперта или переводчика и препятствие следствию.
В сентябрьском заключении комиссии под рекомендацией номер один значилась такая: начать уголовное преследование в отношении Михаила Каландия по факту умышленного группового убийства. Впрочем, задержали его только около месяца назад, 4 июня. Замминистра внутренних дел Натья Мезврешвили, комментируя это, сказала, что на тот момент у них не было доказательств, указывающих на виновность Каландия, что они появились только сейчас. Следующее заседание по этому делу состоится 24 июля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сколько нужно средств, чтобы жить безбедно? Такой вопрос Зарина Снакоева задала на улицах Цхинвали.
Сколько нужно вам и вашей семье, чтобы безбедно жить?
Ну, безбедно жить, правда, в пределах 100 тысяч нужно. На питание очень много средств уходит. Вот. На лечение тоже уходит. Деньги очень много. Человеку же надо иногда хотя бы отдыхать тоже. И на отдых уходит тоже.
К сожалению, на отдых не остается.
Не остается, да. У меня, например, я 5 лет уже никуда не выезжала на отдых.
Сколько вам нужно денег, чтобы безбедно жить вам и вашей семье?
Риторически, чем больше, тем лучше. А если по математике, ну, 1100, чтобы жить сливали безбедно. Все семьи. Я думаю, эта сумма достаточная для того, чтобы 4 человека жили безбедно. В достатке.
Самый большой расход в семье, а что идет в вашем случае?
На детей. На учебу, на одежду, на лечение, на зубы, на здоровье, на все. На выезд, на море.
А денег разве когда-нибудь бывает достаточно? Никогда никто еще не сказал, что ему больше не надо денег. А что мне нужно? Чтобы сын мой работу нашел, обустроился и все. Вот это самая большая проблема. Самой мне ничего не нужно. Нужно ровно столько, чтобы не умереть с голоду.
Сколько вам нужно денег, чтобы безбедно жить? Вам и вашей семье.
Вопрос очень странный. Особенно то, что касается членов моей семьи. Для них вообще неограниченное количество нужно. А я не знаю, сколько мне нужно денег. Ну, при решении всех бытовых вопросов, всех, простых самых на данный момент, для ремонт квартиры самый простой, обыкновенный. Самый простой, обыкновенный ремонт квартиры. Ремонт дома, ремонт дачи, все уходит в это. А потом мне очень немного надо денег для того, чтобы покушать, для того, чтобы одеться. Я же уже взрослый человек, я же уже все видела. Мечты у меня тоже очень простые, недорогостоящие. Все в пределах. В Южной Осетии такой зарплаты нет. В России есть.
А сколько, например, все-таки?
Ну, порядка 70-90 тысяч нужно для того, чтобы, ну, при условии решенных бытовых вопросов.
Ну, чем больше человек получает, тем больше потребностей. Ну, как-то так нельзя определить. Хотя бы 1100. Если для семьи вот в целом.
А на что больше всего, на ваш взгляд, уходит?
Ну, когда как. Иногда на питание, иногда на детей, иногда на что-то непредвиденное, на лечение. Но в основном у нас вот в нашей семье уходит на лечение. Я отдых не учитывала, но хотелось бы как-то нормально отдохнуть, себе позволить каждый год выезжать и с семьей отдохнуть.
А когда вы последний раз потратились на отдых?
Позапрошлом году.
А в этом году планируете потратиться на отдых?
Ну, пока планируем на отпускные, ну как получится.
Зарина Станакова специально для Кавказа. Вау.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С началом туристического сезона в Абхазии регулярно всплывает тема коммерческого использования и неподобающего содержания диких животных. Одни туристы с удовольствием фотографируются рядом с ними и платят за это деньги, другие возмущаются. По мнению начальника контрольно-инспекционного отдела Государственного комитета по экологии и охране природы самопровозглашенной Республики Абхазия Тимура Дзыба, проблема является настолько сложной, что одними запретительными мерами ее не решить, рассказывает Елена Заводская.
Проблема коммерческого использования диких животных имеет сезонную остроту. Как только появляются туристы, начинается бизнес. В Государственном комитете по экологии инспектированием ситуации занимается руководитель профильного отдела Тимур Дзыба, который обобщил результаты проверок.
Особенно массовый характер имеет в Гагровском районе. Это в местах скопления отдыхающих. Первая смотровая площадка на Намзышке. Это район Колоннады. Фонтана. Также это в Гудаутском районе Афон, водопад и прилегающие территории. Содержатся в неволе и используются в коммерческих целях как звери, так и птицы. В Гаграх содержат черного грифа, около 4 лет ему, содержат медвежат до года. Что касается декоративных животных, которые завозятся из-за пределов нашей республики, есть пумы, лемуры, обезьяны, птицы, попугаи.
По действующим в Абхазии правилам охоты запрещается отлов молодняка для содержания в неволе диких животных. Тимур Дзыба предупреждает об ответственности за нарушение закона в виде конфискации штрафов. Но штрафы малы и никого не пугают, а условий для конфискации животных нет.
Максимальный штраф, который мы можем предъявить людям, которые содержат животных в неволе, до 3000 рублей. Плюс предусмотрена конфискация животных. Мы штрафуем нарушителей, предписываем их убрать с демонстрационных площадок диких животных, зверей и птиц. Они на какое-то время реагируют, но потом опять это все возобновляется. Что касается конфискации животных, куда мы будем определять изъятое дикое животное. Если это касается птиц, которые способны летать, то с ними легче. А вот с дикими животными, тем более хищниками, вот этот вопрос не решен. У нас нет официального места, куда бы мы их могли определить. Поэтому вопрос об изъятии животного равносильно его убийству.
Но не все, по словам Тимура Дзыба, безнадежно. В Абхазии недавно появился зверинец, в котором нашли пристанище львы.
Создан зверинец в Гудаутском районе в селе Аца. Это частное, это предприниматели, которые совместно с нашими гражданами организовали зверинец. Но он пока еще полноценно не функционирует. Там содержится прайд львов в количестве 9 особей. Те львы, которые содержались, если кто-то видел и помнит, значит, на территории Рицинского парка. В Афоне тоже львенка держали. Вот их сейчас передал хозяин этих животных, бывший в этот зверинец. И там они уже содержатся в таких хороших условиях, открытые вольеры.
На днях сотрудники контрольно-инспекционного отдела Госкомэкологии осмотрели туристические объекты на предмет наличия там диких животных и выписали 4 протокола с предписаниями. Туристы часто пишут, что животных накачивают клофелином и какими-то препаратами, в результате чего они пребывают в дремотном состоянии. Однако в ходе рейда эта информация не подтвердилась. По мнению экологов, все животные были в адекватном нормальном состоянии. Тимур Дзыба считает, что надо определиться, допускается в Абхазии использование диких животных в коммерческих целях или нет, и закрепить это в виде закона. Еще один важный аспект, который отметил Тимур Дзыба, социальный, и его тоже невозможно игнорировать.
Люди, которые используют диких зверей и птиц в коммерческих целях, в большинстве своем не имеют постоянного заработка. материально ограничены. С кем мы говорим, они все как под копирку говорят одно и то же. Если бы у нас была бы работа, которая обеспечивала бы наши семьи достаточными средствами, мы бы не занимались бы вот здесь с утра до вечера с этими животными. Вот большинство людей, жители села, которые именно на этот короткий промежуток времени, 3-4 месяца, занимаются вот таким вот видом деятельности, так скажем, незаконным. Просто дубинка этого вопроса не решит.
По мнению экологов, 90% туристов с удовольствием фотографируются с дикими животными и оплачивают это удовольствие, порождая проблему. И только 10% возмущаются и требуют этот бизнес запретить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.